Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы благоприятного и спасительного времени заканчивающегося Успенского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 12 по Пятидесятнице и великому 12-му празднику Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Хотя младенец ничего не в силах делать или не может на своих ногах идти к матери, однако же он, ища мать, движется, кричит, плачет, и матерь жаливается над ним. Она рада, что дитя с усилием и воплем ищет ее. И поскольку младенец не может идти к ней, то сама мать, преодолеваемая любовью к младенцу, за долгое искание подходит к нему и с великой нежностью берет, ласкает и кормит его. То же делает и человеколюбивый Бог с душою, который приходит и взыскует его. Но гораздо еще более побуждаемый свойственную ему любовью и собственную своей благостью прилепляется он к разумной душе. Господь милосердствует и долго терпит, ожидая нашего обращения, и если грешим, переносит сие в чаянии нашего покаяния, и если падем, не стыдится принимать нас снова, как сказал пророк, разве упав не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Почему, совлекшись всякого предубеждения, нерадения, обленения, постараемся соделаться мужественными и готовыми идти вслед Ему? Не будем откладывать всего день за днем, увлекаемые к тому пороком, ибо не знаем, когда будет исшествие наше из плоти, преподобный Макарий Египетский. В подвиге христианской жизни можно устоять до конца только в том случае, если человек не ищет никаких посторонних целей и в самой религии, и в любви к Богу, и в единении с Ним находит свое высшее счастье. Те невероятные, на наш взгляд, подвиги, труды и лишения, которые переносили древние пустынники и мученики христианства, невозможно было бы выдержать, если бы в них самих они не находили для себя источника блаженства. Постоянство и твердость в служении Богу обусловливалось их глубокой любовью к Богу Творцу. Святитель Василий Кинешемский. Для того, чтобы познавать веру, Бог дал нам ум. Для того, чтобы жить по вере, Он дал нам любящее сердце. Древние христиане, эти первородные дети Церкви Божией, по свидетельству святого Евангелиста Луки, постоянно пребывали в учении апостолов, то есть со всем прилежанием постоянно слушали они наставления святых апостолов и внимали учению веры. И у множества верующих, говорит далее святой Лука, было одно сердце и одна душа. Так крепко они были связаны союзом братской любви. Вот какова была их вера, вот какова была их жизнь. А теперь, что мы видим у христиан? Думают ли они об учении веры? Живут ли по своей вере? Чем больше всего занято их сердце? Прежде торжище, а потом уж церковь, прежде мирское, а потом уж духовное, прежде всего выгоды и интересы, а душа где? А Бог где? Но, может, кто-нибудь скажет, что я заблуждаюсь и говорю неправду. Где тот, кто сомневается в этом? Пусть он выйдет ко мне, и я предложу ему один только вопрос. Покажи мне веру от дел твоих. Епископ Илья Минятий. Когда Господь учит нас называть себя Отцом, кажется мне, Он узаконивает возвышенный и высокий образ жизни, потому что истина учит нас не лгать, не говорить о себе того, чего в нас нет, не именовать себя тем, чем мы не были, но, называя Отцом Своим нетленного, праведного и благого, надо это родство оправдывать жизнью. Поэтому какая нужна жизнь, чтобы с возвышением нашей совести достигнуть такой меры дерзновения и осмелиться сказать Богу: «Отче, святители Григорий Ниский». Дорогие наши радиослушатели, у нас продолжается Богородичный Успенский пост. Он уже на закате, потому что в понедельник на предстоящей Семице у нас уже заканчивается этот пост и чествуется Пресвятая Владычица Богородица и ее славные Успения. Поэтому последние краткие наставления о том, как мы должны поститься и для чего, собственно, необходим пост. Между немногими достопримечательными изречениями святителя Божия чудотворца Митрофана Воронежского, которыми он назидал и врачевал некогда свою паству, находится следующее: «Воздержанно пей, мало ешь и здрав будешь». То есть, по его словам, для сохранения, утверждения и восстановления здоровья и, следовательно, для предупреждения и уврачевания всякого рода болезней главным образом нужны воздержание в пище, в питье и умеренность в пище. Иначе сказать, пост, хотя не слишком строгий, но постоянный и непрерывный. Итак, вот вам, возлюбленные о Господе чада и братья, для сбережения здоровья и для долголетия безболезненного рецепт, готовый всеобщий, не против одной какой-либо болезни, ограждающей вас, но против всех вообще, дешевый, никаких новых издержек от вас не требующий, говорит митрополит Арсений Московин. Итак, возлюбленный, если не по заповеди Святой Церкви, ничего нам не предписывающий, ни бесполезного, ни вредного, если не из благоугождения Богу, желающему возвести нас в первобытное блаженство и для того открывшему нам в Слове Своем все возможные пути и способы к тому, то для собственной нашей пользы по самоугождению и животолюбию должны непременно соблюдать посты. И земные врачи для той же цели, для сохранения здоровья и для предотвращения болезни, благоразумно советуют переставать есть и пить. Когда пить и есть еще хочется, а это что иное, как не пост, и пост всегдашний, непрерывный, целожизненный. Конечно, пост этот не будет еще постом истинным и прямо христианским. На нем еще лежит печать некоторого своей корысти и самоугождения или пользы только временной, сохранения здоровья и предупреждения болезни. Между тем, как от поста истинного и прямо христианского требуется, чтобы он совершаем был исключительно для Бога, как дело Ему благоугодное и от Него предписанное, без всяких других видов. «Кто ест, говорит апостол, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога». Требуется, чтобы он, служа средством к укрощению плоти, к погашению страстей и похотей, к ослаблению влияния и действия земных прелестей, к расторжению союза мирских, к возвышению ума над преобладающей чувственностью и духа, над нуждами житейскими, служил вместе благопотребную лестницей восхождения духовного от земли на небо, от мира к Богу, от самосохранения к Богоугождению. Конечно, повторяем мы, такой пост еще далек от поста истинного, но он может служить преддверием такового, может указать и открыть вход в самое святилище оного, во внутренние завесы, его вещественные. Человеку, приобретшему навык поститься для себя, нетрудно будет, как скоро он, наконец, искренно познает и вполне убедится в своем назначении не для земли, а для неба, не для временной жизни, а для вечной, не для себя самого, для Бога, изменить цель и побуждение своего поста. Таким образом, пост вначале только плотский и для плоти предприемлемый, мало-помалу, постепенно и незаметно преобразуется в пост духовный и вполне богоугодный. В союзе с этим постом и под его благотворным влиянием и действием все в наших трудах и подвигах для стяжания жизни вечной приобретает высшую цену и достоинство пред очами Божьими и становится заслугою награды достойною, ибо самоотвержение и самоотречение, столь высоко ценимые Богом сердцевицем, лежат в основании сего подвига. Им окрылённая молитва наша быстро и беспрепятственно возносится к престолу Вседержителя и приемлется в воню благоухания духовного. Митрополит Арсений Москвин. Возлюбленные наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу в субботний день отдания праздника преображения Господа и Бога, Спаса нашего Иисуса Христа. И прежде чем перейти к воскресному дню и празднику Успения Пресвятой Владычицы, нашей Богородицы Пресвятой Девы Марии, хотелось бы немножко еще поговорить об этом чудесном празднике Преображения Господнем. Почему мы называем праздник Преображения Господня столь великим, спрашивает святитель Лука Воина Ясенецкий? Потому что благоволил Господь явить всему миру через избранных своих апостолов-свидетелей преображения свою небесную славу. Всю ли славу явил Он? О нет, далеко, далеко не всю. Славу Божию безнаказанно видеть нельзя. Невозможно для человека увидеть славу Божию и остаться в живых. Господь явил только небольшую часть славы Своей, свой божественный свет, но и это безмерно велико. Узнал мир через святых апостолов, что воссиял Господь Иисус Христос светом божественным. Узнал мир, что кроме света солнечного, света материального, существует еще иной свет, свет божественный. А этого не знали ранее, ни о каком божественном свете не помышляли. А как же надо было нам узнать о божественном свете? Свет материальный, свет солнца дает жизнь материальную всему живому на земле. Без него невозможна никакая земная жизнь. Он все животворит. Он в этом отношении безмерно более велик, чем всякий искусственный свет, хотя бы даже электрический, который ничего не животворит. Но ведь свет солнечный животворит для жизни материальной, а кроме нее есть жизнь вечная, жизнь не материальная, а духовная. Как солнце есть источник жизни телесной, так источник жизни вечной в Господе Иисусе Христе. И этот свет, просвещающий всякого человека, грядущего в мир, видели святые избранные апостолы на горе Фаворской. Свет Христов есть истинная жизнь. Какую же жизнь понимать тут? Конечно, не жизнь телесную, конечно, жизнь вечную в общении с Богом. И источник этой вечной жизни, этого никогда не меркнущего света, только в Господе Иисусе Христе. Знаете ли вы, что все планеты сияют нам не своим светом? Это темные тела, не светящиеся, они сияют светом солнечным, отраженным в них. Они свет свой заимствуют от солнца. Так и все святые и оба великих пророка, участники преображения Господня, сияли не своим светом, а заимствованным от Бога. Даже о величайшем из людей и о непретече Господнем в Евангелии от Иоанна сказано, что Он не был светом, но был послан, чтобы свидетельствовать о истинном свете Господе Иисусе Христе. Велико и преславно сиять отраженным светом божественным, но постыдно и недостойно искать отраженные силы и величия сильных мира сего, как этого искали во все времена царедворцы и льстецы. Есть много людей, считающие себя просвещенными, носителями света науки и философии. К ним обращены слова Христовы: «Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма?» О, как необходимо им вдуматься в эти слова, сравнить свой мнимый свет с божественным светом Христовым и понять бедность своей души. Лишь праведники, добром и светом души своей, неприметно изливающимся во тьму внешнюю, освещают эту тьму. Они подобны человеку, идущему в темноте с фонарем, и себе освещают дорогу, и другим показывают ее. Да услышит и исполнит Христос прошение наше, да воссияет и нам, грешным, свет Твой пресносущный, молитвами Богородицы, Святодавче, слава Тебе. Но этого великого счастья надо заслужить усердным исполнением всех заповедей Христовых. Надо стать праведниками, которые просветятся, как солнце, в Царстве Отца Небесного. Аминь. Святитель Лука Воина Ясенецкий. почему необходимо измениться лучшим изменением? Потому что быть на фаворе со Христом даже мысленно может не каждый, потому что не каждый достоин видеть славу Божию, говорит святейший патриарх Пимен из веков. Святая Церковь, дорогие братья и сестры, зовет нас изменить свой образ жизни и изменить в короткое время. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что никогда из нашей памяти не должен выходить образ благоразумного разбойника, который в едином часе рая сподобился. Он смог уже на кресте изменить себя лучшим изменением. Нам же всегда содействует и помогает благодать Святого Духа, особенно в нашем стремлении к духовному совершенствованию. Поэтому, если ты жесток, стань милосердным. Это будет доброе изменение. Если ты любишь только самого себя, научись любить своего ближнего как самого себя. Это будет достойной переменой. Если жизнь приносит тебе скорби и печали, и ты с большим трудом переживаешь ее бремя, то вспомни слова Господа нашего Иисуса Христа: «В мире скорбь не будете, но дерзайте». Только дерзая мы научимся терпению. Если мы сумеем изменить себя лучшим изменением, то есть изменимся к лучшему, то мы, несомненно, окажемся достойными мысленно взойти на Фаворскую гору и видеть славу преображения Господня. Праздник преображения Господня зовет нас прежде всего к изменению нашего внутреннего образа. Сейчас это особенно удобно, потому что пост есть время покаяния. Этот пост посвящается Богородице, и сама Пресвятая Дева Мария станет помощницей нам в нашем духовном совершенствовании. Соделаем же себя достойными видеть фаворский свет через таинство покаяния, через очищение себя от грехов и вместе с Церковью воскликнуть: «Да воссияет и нам, грешным, свет Твой пресносущий, молитвами Богородицы, святодавче, слава Тебе». К таким мыслям, дорогие братья и сестры, пусть устремляется ваше сердце и разум, и Господь, преобразившийся во славе по молитвам Пресвятой Девы Марии, окажет свою всесильную помощь в нашем духовном совершенствовании и очищении. Аминь. Святейший патриарх Пимен из веков. Вы говорите, что верите в Бога и считаете, что этого достаточно. Но и бесы веруют, и трепещут, говорит апостол Яков. А вам, человеку, надлежит иметь нечто большее, чем просто вера. Допустим, кто-то должен вам 5 предметов, а вернет только один. Разве вы не разгневаетесь? И Творец ждет от вас 5 предметов, а вы предлагаете только один. Вот эти 5 предметов — вера в Бога, познание любви Божией, познание воли Божией, познание действия Божие, познание суда Божие. Просто к вере вы могли прийти как язычник, созерцая природу, сделать вывод, что всякая тварь должна иметь Творца. Но все остальное без Христа и Его Евангелия пониманию язычника недоступно, ибо во Христе явилась любовь Божия к человеку. Через Христа открылась человеку воля Божия, то, что Господь ждет и хочет от людей. Христос явил действие Божие в мире и в жизни человека. Христос открыл и суд Божий делам человеческим, и то, как Он будет судить мир в конце времен. Если вы считаете, что довольны одной верой в Бога, я спрошу вас, как вы узнаете о том, что должно делать для спасения души? Евнух эфиопской царицы, уверовав в единого Бога, поспешил в Иерусалим, чтобы спросить апостола Филиппа, что ему нужно делать, чтобы спастись. А как же вы узнаете, как вам приблизиться к тому, в кого веруете? Что добро, а что зло? Как вам утвердиться в добре? А как уберечься от зла? Как вы узнаете, что Господь ждет от вас и какую награду вам готовит? Разве скажет вам бессловесная природа, как молиться Богу и что просить у Него? Обо всем этом бесы не спрашивают, ибо не желают спасения. А поскольку вы хотите спастись, то должны спросить и узнать об истинной вере в истинного Бога и о том, что эта вера за собой влечет. Следовательно, одной только веры недостаточно, и знать, что Спаситель мира принес людям и что хочет от них, необходимо. А если было бы достаточно только языка природы и только веры, тогда и приход Сына Божия в мир был бы не нужен, а Его крестные страдания бессмысленны. Поэтому пока смерть не настигла вас, поспешите облечь мертвый скелет своей веры в плоть и жизнь. Господь да поможет вам. Из писем святителя Николая Сербского. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское воскресное чтение недели 12 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Итак, Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 16 по 26. я сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Хочу обратить ваше внимание на две или три черты сегодняшнего евангельского чтения, говорит митрополит Антоний Сурожский. Юноша подходит ко Христу и говорит ему: «Учителю благий». И Спаситель ставит его перед действительностью, о которой тот, может быть, и не думал. Юноша обратился ко Христу как к мудрому наставнику. «Добрый наставник, что мне делать?» А Христос ему отвечает: «Никто не благ, кроме как един Бог». И тут он ставит его перед лицом того, что если он хочет получить окончательный, совершенный ответ на свой вопрос, он должен услышать его из уст Божиих, то есть от Спасителя Христа, Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим. Он должен услышать эти слова, признав безусловность права Христова возвещать эти слова. И это обращено к юноше, который богат. Чем же он богат? Он богат не только вещественным богатством, он богат тем, что чувствует, что он праведник. Он выполнил все заповеди Божии, он все сделал, чего с него может спросить Господь, чего же с него больше требовать, чтобы он полюбил ближнего, как самого себя. Это не одна из 10 заповедей. Эту заповедь мы находим в другом месте Ветхого Завета. И слышим ее, повторяем Христом, повторяемую Христом. Она означает: «Отрекись от себя, забудь про себя. Пусть все твое внимание будет обращено к другому, к его нужде. Пусть твое сердце будет полно только любви к другому, чего бы это тебе ни стоило». И вот тут-то юноша сталкивается со своим вещественным богатством. Он готов любить людей, но и с положения своей обеспеченности. А Христос ему говорит: «Отдай все, и когда у тебя ничего не будет, тогда люби людей свободно и следуй за мной, куда бы я ни пошел». И мы знаем, куда Христос шел отречься от себя до конца и жизни, до конца и жизнь свою отдать. Эта заповедь относится отчасти ко всем нам. Богатства вещественного мы не обязательно должны лишиться, да часто и не обладаем им. Но мы так богаты тем, что нас делает гордыми, самодовольными. Вот от чего нам надо первым делом отказаться, забыть про себя и обратить внимание на ближнего. И тогда мы услышим от Христа слово утешение, слово утверждение. Да, собственными силами человек этого сделать не может, но по слову Спасителя, апостолу Павлу, сила его в немощи совершается. Мы можем действовать силой Божией, и, как сказано в этом чтении Евангелия, то, что невозможно человеку, Богу возможно. И опять-таки словами апостола Павла: «Все мне возможно в укрепляющей меня силе Господа нашего Иисуса Христа». Аминь. Митрополит Антоний Сурожский.
Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.
Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи мы напомним вам о праздничном событии в честь Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. В понедельник на предстоящей седмице 28 августа по старому стилю 15 августа великий 12-й праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Высокий жребий Преблагословенной Девы в деле благодатного смотрения Божия о спасении мира соделал всю ее жизнь дивную и поучительную. «Чудно рождение Твое, — восклицает Церковь, — чуден образ воспитания, чудно, дивно и неизъяснимо для смертных все в Тебе, Богоневеста». После того, как Спаситель со креста, утешая и ублажая Пречистую Матерь свою, вместо себя усыновил ей возлюбленного ученика своего Иоанна Богослова, разделявшего с нею страдания ее, ученик взял ее к себе и не оставлял до ее успения, служа ей как матери своей. Пребывание ее было в доме святого Иоанна Богослова в Иерусалиме на Сионе. Уже при жизни ее начали сбываться над нею пророческие ее слова о себе: «Себа отныне ублажат мя все роди». С распространением славы Иисуса Христа, как Сына Божия, блажима была и пречистая Его Богоматерь, жившая на земле. По вознесении Иисуса Христа на небо она пребывала с учениками в молитве и прияла дары Святаго Духа в день Пятидесятницы. Для апостолов и всех верующих она была утешением и назиданием. Беседуя с ними, она передала им все слова, которые слагала в сердце своем, поведала о чудесных событиях Благовещения, бессеменного зачатия и нетленного от нее Рождества Христова, его младенчества и всей земной жизни, подобно апостолам, насаждала и утверждала христианскую церковь своим присутствием, словом и молитвами. Благоговение апостолов к Богоматери было чрезвычайно. По приятии Святого Духа они пребывали в Иерусалиме около 10 лет, служа спасению иудеев и желая чаще видеть и слышать от нее божественные слова. Имея ее как наместницу Христа Господа своего, взирая на нее, на ее светлое, святое лице, и слушая ее слова, ученики Христовы исполнялись высокой радости. Многие из новопросвещенных верою даже приходили из дальних стран в Иерусалим, чтобы видеть и слышать Матерь Христа Бога. Во время гонения, воздвигнутого Иродом на юную церковь Христову, Пресвятая Дева Мария со святым Иоанном Богословом около 43 года по Рождеству Христовом удалилась в Эфес, в котором проповедать Евангелие выпал жребий Богослову. Впрочем, по сказанию предания, она была не только в Эфесе, но и в Кипре у святого Лазаря, там епископствовавшего, и также на горе Афонской, о которой, как говорит Стефан Святогорец, Богоматерь пророчески сказала: «Сие место будет мне в жребии, данный мне от Сына и Бога моего. Азбуду заступница месту всему, и Богу о нем ходатайца». Равно и благоговение древних христиан к Божией Матери было так велико, что они предали все о жизни ее, что только могли заметить из ее святых слов и деяний, и даже передали нам о ее внешнем виде. Ко времени своего блаженного успения Пресвятая Дева Мария прибыла в Иерусалим опять. Слава ее как Богоматери распространилась уже по земле и вооружила против нее многих завистливых и гордых иудеев, которые даже покушались на ее жизнь, но Бог хранил ее от врагов. Живя у святого Иоанна Богослова в Иерусалиме, Пресвятая Дева пребывала в непрестанной молитве, постоянно имела божественное желание созерцать Сына Своего, сидящего одесную Бога. Часто посещала места, которые Сын ее и Бог осветил стопами пречистых ног Своих. Горя непрестанной любовью к Богу, святая Дева часто молилась и воздыхала о своем переселении в блаженные обители Сына Своего и Бога нашего. И как предвозвещено ей было о воплощении от нее Сына Божия, так, когда приблизилась она к своему отшествию от земной доли, Господь открыл ей о ее блаженном успении. Обстоятельства, предшествовавшие успению Богоматери и сопровождавшие уные известные православные церкви от времен апостольских. Пресвятая Дева Мария окончила свою земную жизнь в летах преклонных. Из древнейших сказаний о успении Богоматери, собранных Никифором, известно следующее. Успение Божией Матери сопровождалось многими чудесными знамениями, которые все величественно изображает Церковь в своих священных песнях. Ко времени представления Богоматери апостолы восхищены были на облаках из разных стран и поставлены в Иерусалиме. в самый день Успения ее явился в сретении души ее в необычайном свете, осиявшем храмину, отходивший Господь с ангелами и святыми, подобно облачному столпу, осенявшему и охранявшему древле народ богоизбранный. Облачный круг в день погребения также осенял и охранял святейшее тело богоизбранной от раковицы матери, несомое апостолами для погребения. По завещанию Пресвятой Девы святое тело ее положено было в Гефсиманской весе, находившейся на горе Елеонской близ Иерусалима, между гробами праведных ее родителей и ее обручника. На третий день по смерти, когда апостол Фома, не бывший при погребении святой Девы, пришел в Гефсиманию и открыл гроб ее, пречистого тела ее уже не было в гробнице. Господь переселил пренепорочную Матерь Свою во небесные обители. Как Сам Он воскрес в третий день и в сороковой вознесся на небо с пречистой Своей плотью, так и Матерь Его в третий день по смерти Ее дивным смотрением Божиим с телом взята на небеса, согласно с предсказанием пророка Давида: «Воскресни, Господи, в покое Твой Ты, и кивот, святыня Твоя». После Успения Богоматери, когда апостолы во время тряпази своей беседовали об необретении тела Богоматери во гробе, они увидели Пресвятую Деву на небесах, живу со множеством ангелов стоящую и неизреченную славою осеваемую. Я же и рече к ним: радуйтесь. Место погребения Пресвятой Девы доселе служит предметом благоговения и поклонения не только для христиан и даже для неверных. Праздник Успения есть великий, 210-й вселенский. Иероним называет праздник Успения торжеством, несравненным с празднествами святых, ибо вон и говорит он: «Спаситель всех сам во всей своей славе с радостью встретил и вселил Матерь Свою с собою». После Пятого Вселенского Собора, исповедавшего человеческое естество Иисуса Христа по желанию императора Маврикия, одержавшего знаменитую победу над персами, 15-й день августа, день Успения Богоматери, взялся торжественнейшим в православной церкви. В песнях канона на день Успения называется он знаменитым, торжественным и божественным праздником. Таковы краткие напоминания, дорогие радиослушатели, о празднике в честь Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, Своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.